Владимир Путин на этой неделе, 7 мая, вступил в должность президента Российской Федерации в пятый раз. 71-летний автократ принес присягу на обновленной Конституции, которая обнулила его предыдущие сроки. Теперь он может оставаться у власти до 2036 года, дольше любого правителя России со времен императрицы Екатерины II. Патриарх Кирилл и вовсе пожелал ему править, цитата, «до скончания века». На Западе эти президентские выборы в России назвали несвободными и нечестными, а большинство западных стран отказались отправлять своих представителей в Кремль на инаугурацию. О политической эволюции Владимира Путина и о том, каким будет его новый срок для России, ее соседей и мира, говорим с российским политологом и публицистом Федором Крашенинниковым. Добрый день.
Добрый день.
Федор, что это за правитель Владимир Путин сегодня в 2024 году и чем этот его пятый срок отличается от предыдущих четырех?
Ну, давайте скажем честно, что ничего нового от пятого срока ждать не стоит, и правление Путина давно уже не измеряется президентскими сроками. С тех пор, как он вернулся на пост президента формально в 2012 году, многим наблюдателям, и мне в том числе, было очевидно, что он никогда не собирается уходить из власти, что он собирается править до своей смерти, и с тех самых пор все вот эти новые президентские каденции стали чистой формальностью, что, собственно, он и продемонстрировал, максимально сократив и упростив церемонию вступления в должность. Он как бы всем демонстрирует, что это не что-то новое, это не какое-то важное для него событие, это просто текущая необходимая ритуальная процедура. Но вот он, так сказать, выступил, поклялся, и ничего не изменилось. Продолжается то, что началось раньше. Да? И если говорить о каких-то циклах, то мы живем не в избирательных циклах, мы живем в цикле войны сейчас. Война началась в 2022 году и будет продолжаться дальше. И это как бы главное событие, на ход которого никаким образом не повлияет ни его новый срок, ни вступление в должность, ни какие-то формальные перемены правительства.
В таком случае вы разделяете мнение о том, как многие написали, что 7 мая мы увидели рождение некого православного царя, который теперь, как выразился патриарх Кирилл, до скончания века. И вообще церковь и так называемые традиционные ценности теперь главная идеологическая опора Владимира Путина?
Ну, я, во-первых, не согласен с тем, что мы увидели что-то 7 мая, рождение чего-то. Я еще раз повторю, путинская диктатура 7 мая не родилась, она родилась очень давно. И те, кто с 12 года не хотели ее видеть, это их проблема. Путинская диктатура в нынешнем виде существует как минимум с 2012 года, а в виде агрессивной военной диктатуры с 2014. Ничего абсолютно нового 7 мая не произошло. Никакого этапа. И уж тем более это никакое не православное царство. Серьезно относиться к патриарху и к его словам нет никакого смысла. Прихожан православной церкви в России 2-3% от населения. И я просто не понимаю, с таким же успехом это можно назвать исламским правлением, потому что его приветствовали лидеры всех конфессий. И это ничего не меняет. Это милитаристская авторитарная диктатура, это автократия, которая никаким образом не связана ни с какой конфессией и ни с какой религией. Называть его царем поэтически, если кому-то хочется, можно, но он не царь, а он диктатор, военный диктатор. С таким же успехом любого военного диктатора можно называть царем, только это никак не добавит нам ничего к пониманию сущности происходящего.
Вы уже говорили о войне в Украине, а он в целом в Кремле мало говорил о войне, несмотря на то, что действительно она продолжается, и каждый день гибнут люди. Он лишь поблагодарил участников СВО, как в России называют войну, и жителей исторических территорий. Эта война укрепила власть Владимира Путина или, наоборот, ослабила его?
Ну, я думаю, в практическом смысле она ее укрепила, потому что сам фактор войны, он превратил, еще раз повторюсь, авторитарную диктатуру в военную диктатуру. В условиях войны многие ритуалы, многие условности были отброшены и в риторическом смысле, и в юридическом, и в практическом. То есть Путину стало гораздо проще. Ему не надо пытаться кому-то нравиться, и он не пытается. Он абсолютно не зависит сейчас от каких-то процедур, даже от выборов. Все понимают, что выбор — это формальность. Довольно сложно себе представить, чтобы диктатор, ведущий войну, вдруг проиграл бы выборы. Это просто абсурд на самом деле. А почему он про это не говорил? Слушайте, взят курс на нормализацию этой войны. Путин дает понять, что война — это не самое главное. Идет и будет идти дальше. Он сосредоточился на том, что доказывает, что экономика в нормальном состоянии, все работают, все действуют, поэтому зачем об этом говорить? Вот люди там воюют, ну и молодцы. Поэтому в целом как раз это довольно успешная стратегия презентации, потому что если бы он много говорил о войне, он тем самым показывал бы, что это что-то тревожное, значимое для него. Он говорит, нет, ну просто война, вот где-то она там идет на окраине страны, люди совершают подвиги, получают медали, ну и хорошо.
А что он говорит российскому народу? Что он строит? Это некая православная империя, это действительно историческая Россия, это возвращение какое-то, я не знаю, в каком-то виде трансформированном некого подобия Советского Союза. Что он строит? Как он это объясняет?
Он ничего не строит, ничего не объясняет. Он уже построил свою личную диктатуру, и я не очень понимаю, почему вы так сводите все к православному и к империи. Империя — это страна, в которой правит император. Это вполне определенная структура. В истории существовало много империй, и ни на одну из них Россия современная не похожа. Она похожа на военную диктатуру. И нет никакого единого российского народа, которому Путин бы что-то говорил. Разным слоям российского общества Путин сообщает разную информацию. Кому-то хочется верить, что он возрождает Советский Союз, пожалуйста, пусть верит. Эти 2-3% православных, которым важно православие, пожалуйста, им важно православие. Мусульманам России он говорит, что он защитник ислама и демонстрирует это. Буддистам он говорит, что он, значит, защитник буддизма и традиционных ценностей и так далее. Поэтому нет никакой единой идеологии, нет никакой цели и нет никакой задачи. Задача Путина — сохранять свою власть и править до смерти. А под какими лозунгами — это не имеет никакого значения.
Но этот разговор про традиционные ценности, он отдается неким эхом и за пределами России. Владимир Путин действительно изолирован после войны в Украине от Запада, но не от мира. Например, он поедет с первой поездкой после инаугурации, он посетит Китай. И мы видим в последнее время много разговоров о глобальном юге, о том, что Россия теперь может стать одним из лидеров антиамериканского интернационала, если угодно. Как вы относитесь к такой интерпретации, что возвращается опять некий биполярный мир, свободный мир против автократии, и там Россия вновь оказывается на другой стороне?
Ну, я бы на самом деле поспорил насчет биполярного мира. Путин как раз проповедует многополярный мир. И именно эта концепция очень нравится многим лидерам стран глобального юга, которые не хотят быть ни в каком блоке. Они хотят делать то, что они хотят. Например, Китай, у Китая свои цели, у Индии свои цели. Есть свои цели там у Бразилии, у Индонезии. И эти цели абсолютно никак не совпадают с российскими, но они не совпадают и с американскими. Поэтому Путин как раз участвует в разрушении структуры мира, где мир был однополярный или какой-то более-менее понятный. Он как раз агитирует всех за хаос, чтобы каждая региональная держава в своем регионе делала все, что ей хочется. Иран в своем регионе, Китай в своем, Индия в своем, Индонезия в своем, Бразилия в своем, пожалуйста, кто угодно. Это его концепция. А традиционные ценности, так это же полностью взятая из Америки концепция. На самом деле совершенно вторичная идея традиционных ценностей, которая целиком изъята из повестки американских правых, и не только американских, но еще и европейских, и публично рассуждая про традиционные ценности, он пытается найти себе союзников внутри элит Запада, где тоже есть, так сказать, ультраправые, консервативные силы, которым вот эта вся риторика ксенофобская про традиционные ценности, она очень нравится. И мы видим, как в странах Европейского Союза есть какое-то количество, не такое уж маленькое, людей и политических сил, которые вполне себе соглашаются, говорят, да, традиционные ценности — это очень хорошо, и такие люди есть и в Америке, и Путин совершенно конкретно шлет приветы Трампу и его вот этой концепции возвращения к неким вот старым принципам политики, традиционным ценностям. И, к сожалению, нельзя сказать, что это плохая концепция, это, ну, плохая оперативно для Путина. Он очень умело играет на противоречиях современного мира. А говорить про изоляцию, ну, действительно очень сложно говорить про изоляцию страны, которая не изолирована от Китая, учитывая роль Китая в современной экономике. Но ведь не только Китай, есть еще и Индия, повторюсь, есть еще и вот этот самый глобальный юг, которому путинская демагогия гораздо больше нравится, чем то, что им пытаются сказать лидеры западного мира.
таком случае, в чем главный вызов для власти Владимира Путина сегодня? Кто может бросить ему такой вызов, учитывая, что противники Владимира Путина в изгнании, в тюрьме или мертвы, как Алексей Навальный?
Ну, Путин может понести поражение только на тех полях битв, которые он полностью не контролирует. Это, во-первых, мировая экономика, то есть это может быть экономический крах путинской концепции, которая, безусловно, создаст проблемы внутри страны. Это может быть военное поражение в Украине. Ну, вот такие вещи. Потому что серьезно полагать, что в условиях жесткой военной диктатуры изнутри этой диктатуры безоружные люди могут ее каким-то образом уничтожить, это, к сожалению, утопия. Мы видим Боливию, мы видим, точнее, не Боливию, Венесуэлу, мы видим Иран, мы видим Северную Корею, мы видим тот же Китай, где никакая внутренняя оппозиция или вообще невозможна. Или как в Иране, где люди действительно, или в Венесуэле, да, там многие против, они протестуют, но они не могут свергнуть эту диктатуру, потому что она хорошо вооружена и контролирует. Поэтому единственные вызовы, которые могут быть для Путина критичными, это какие-то вызовы глобальной экономики, глобальной политики или военная ситуация в Украине.
Маховик репрессий, который был запущен, он вряд ли остановится. Против кого теперь он может быть направлен? И есть ли основания, например, волноваться тем людям, представителям элиты, которые стояли вдоль красной ковровой дорожки и хлопали Владимиру Путину 7 мая? Этим людям есть из-за чего волноваться?
Я думаю, что есть, но не думаю, что всем. Волноваться могут все, но они все понимают, что всех подряд он сажать не будет. Очевидно, идет борьба кланов внутри путинского окружения, она будет идти. Но здесь главное не обманывать себя и не путать борьбу кланов за ресурсы с политической борьбой против Путина. Если какая-то группа чиновников противостоит другой группе чиновников, она это делает не для того, чтобы уничтожить путинскую власть. Она просто хочет получить под свой контроль больше ресурсов. И если там какого-то заместителя министра обороны арестовали за коррупцию, это не значит, что это начало какой-то большой чистки и скоро всех подряд начнут сажать. Это значит, что идет какое-то локальное столкновение вокруг очень существенных ресурсов, которые контролировались Тимуром Ивановым и Министерством обороны. Ну, на его место сядет, очевидно, какой-то другой человек и будет перераспределять ресурсы в других интересах. И насчет того, что репрессии против оппозиции будут продолжаться, это несомненно. И они нарастают, и они касаются даже уже не столько какой-то оппозиции, потому что все более-менее заметные фигуры уже или уехали, или сидят. Они касаются обычных людей, которые чем-то недовольны. Да? Это делается, чтобы запугать всех остальных, чтобы все понимали, что любое недовольство будет наказано. А насчет элит, ну, это никто из них не застрахован, что проиграет какую-то свою корпоративную битву за ресурсы. Но это, к сожалению, не про политику, а про дележ денег.
Владимиру Путину 71 год. Как вы считаете, он думает о неком преемнике или это задача не этого срока, не ближайшего будущего?
Понимаете, в отличие от как раз от монархии, где преемничество всегда установлено законом, а в этом отличие монархии от диктатуры, что даже в условиях любой абсолютной монархии всегда известно, кто наследник. И это не сюрприз, что есть наследник и что он обязательно станет потом монархом. В условиях диктатуры наследник — это всегда потенциальный противник. Потому что если заранее обозначить, кто преемник, вокруг этого человека начнут собираться все недовольные, все те, кто захотят делать карьеру в будущем, и это может привести как раз к расколу элит. Поэтому Путин, мне кажется, никогда не будет назначать себе преемника. И здесь можно вспомнить Сталина, у которого никакого преемника не было, который за несколько лет до смерти провел очередную чистку и уничтожил в том числе тех людей, которые считались его преемниками. Потому что таким людям, как Путин, никакая оппозиция не нужна. Он собирается править до гроба, а что будет дальше, его не сильно беспокоит. Его беспокоит его правление, его место в истории. А что там будет после него? Ну, что-нибудь будет. Об этом он подумает перед смертью, наверное, если хватит времени, или вообще никогда.
Не думаю, то есть россияне увидят и шестую инаугурацию Владимира Путина, когда ему
будет подвозить. Ничего не случится, надо все-таки понимать, что даже современная медицина не всесильна. Мы видим, что тот же Рамзан Кадыров болен, и ничто ему не поможет жить очень долго. Да? Что-то может случиться и с Путиным, ну, случится, дай бог. Но если ему удастся сохранять здоровье и его не отстранят от власти по каким-то причинам другие представители нынешней элиты, а такое может случиться, но не сейчас, а в каком-то будущем, то он действительно будет править пожизненно, пока и исправно приносить присягу раз в 6 лет. Мы знаем в истории масса примеров диктаторов, которые так и действовали. Я надеюсь, что этого не будет, но теоретически, к сожалению, план у него именно такой.
Власть любого автократа, как вы отметили, или диктатора, в любом случае приходит к концу рано или поздно в результате естественных или каких-то иных причин. Путинизм переживет Владимира Путина или закончится вместе с его правлением?
Знаете, нет ни одного персоналистского режима, который бы пережил своего основателя. Сталинизм не пережил Сталина, потому что, несмотря на то, что после смерти Сталина к власти пришли твердокаменные сталинисты, как все думали, они уничтожили сталинизм довольно быстро. После смерти Мао Цзэдуна в Китае тоже пришли к власти другие люди, и маоизм довольно быстро был уничтожен. То же самое касается франкизма в Испании и многих других примеров. Персоналистская диктатура тем и отличается от партийной и от какой-то идеологической, что она не наследует. Пример Северной Кореи – это скорее пример традиционной монархии, где власть транслируется в пределах одной семьи, и преемника заранее показывают населению, и это сын предыдущего правителя. Других примеров в современной, или, допустим, Азербайджане, да, где Гейдару Алиеву наследовал сын, или в Сирии, да, где тоже в рамках одной семьи происходит наследование. В других ситуациях персоналистские диктатуры не наследуются. Это система власти, которая как костюм по заказу сшита под одного конкретного человека. И как только этого человека, как этот человек умирает, или становится, или там пример, вот недавно на днях была годовщина смерти маршала Тита в Югославии. Там тоже вся система власти была выстроена под одного человека, под маршала Тита. Как только он умер, Югославия пошла в разнос. Почему? Второго Тита не может быть. Не может быть второго Сталина, не может быть второго Мао. И как только такие люди умирают, обычно начинаются необратимые изменения, которые приводят к трансформации системы. Во что она трансформируется, это отдельный вопрос.
Я как раз хотела вас спросить, в таком случае маятник истории, по-вашему, качнется в какую сторону? Страна получит еще один шанс на демократизацию или наоборот мы увидим совсем
не к концу правления Путина уже дальше маятнику в ту сторону качаться будет невозможно. И как все приведенные мною примеры, ни одного примера того, что после смерти, например, там, не знаю, Мао к власти пришли еще более свирепые маоисты, ну, пришли ненадолго, буквально несколько дней, да? Или там после смерти Франка пришли к власти еще более упертые франкисты. Нет, история таких случаев не знает. Да и, собственно, после смерти Сталина к власти, на удивление, пришли гораздо более мягкие люди. Во всяком случае, не настолько кровавые, как можно было бы предполагать. То есть они были кровавые, но они не захотели продолжить эту историю. Поэтому я думаю, что после окончания путинской диктатуры в любом случае будет какая-то либерализация. Она будет или либерализацией в рамках вот этого режима, то есть он просто станет мягче, и пока будет трансформация под другую фигуру, откроются окна возможностей, или он, так сказать, пойдет в разнос, потому что окружение Путина, а мы не знаем, кто там будет окружение Путина к тому времени, не сможет поделить власть ко всеобщему удовольствию, передерется, перессорится, и они будут вынуждены что-то менять. Горбачев тоже начал перестройку не от хорошей жизни, а потому что вариантов не было. Я думаю, что и тут не будет вариантов дальше ухудшать ситуацию, закручивать гайки. Всему есть пределы, и у Путина есть еще какое-то время, чтобы довести свое правление до такого абсурда и тупика, что его просто невозможно будет в том же направлении продолжать.
Спасибо. Я напомню, что мы говорили о политической эволюции Владимира Путина за рекордные годы пребывания его во власти. На сей раз пошел его новый пятый срок на посту президента России. И говорила я об этом с российским политологом-публицистом Федором Крашенинниковым.